Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. В эфире передача «Медицина будущего». Ее ведущий Олег Дружбинский.
Добрый вечер.
И я, Анастасия Удилова. Тема сегодняшней передачи – геном. Что это такое и зачем нужно его расшифровывать? В гостях у нас сегодня молодой и перспективный ученый Дмитрий Светличный. Добрый вечер, Дмитрий. Дмитрий является PhD или по-русски кандидат биологических наук. С вашего позволения, прочитаю ваши регалии. Дмитрий – доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник лаборатории биоинформатики на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики.
Итак, друзья, Дмитрий, во-первых, спасибо большое, что вы пришли. А теперь, спасибо, друзья, мы займемся открытием одной из самых интересных тайн, выданных человеку откуда-то, да? Ну, допустим, из небесной канцелярии. Это тот самый код. Я сейчас начну говорить всякие такие сложные слова, вы потом меня поправите, правда?
Я буду стараться.
Да, хорошо. Так вот, вы все, наверное, слышали слово «геном». Представьте себе такую цепочку, в которую это код, который существует внутри человека. Я правильно, кстати, формулирую, как вам кажется?
Геном. Я бы сказал так, это последовательность символов. Код – это некий смысл, которым уже человек наделяет эту последовательность. Так что, как бы,
ну, подождите,
это, если быть строгим.
Хорошо. Но так вот в этой последовательности, ведь благодаря этой последовательности мы сейчас с вами, кстати, разговариваем.
Да.
Значит, какой-то смысл в ней есть.
Не, безусловно. В ней тайны, которые она хранит, они просто уникальны.
Первый вопрос общефилософский.
Давайте.
Как вы думаете, кто этот код составил, или эту последовательность составил? Вот вы знаете, ведь Эйнштейн верил в Бога. Я так, ну, вот знаете, вот вы считаете, что в этом есть какие-то, ну, скажем, высшие силы, или это просто эволюция чистой воды?
Ну, я думаю, что, конечно, как бы, если быть тут строгим, то, конечно...
Как я вас подсадил, да?
Да, конечно же, это эволюция. Высшие силы как бы не действуют настолько постепенно, наверное.
А есть какие-то гипотезы или теории вообще возникновения ДНК? Может быть, какая-то вирусная
теория? Не, ну вирус сам состоит там из нуклеиновых кислот. ДНК возникла из более низкомолекулярных соединений. Как-то так сложилось в процессе эволюции, никто не знает как и почему, однако эта молекула выжила. Вообще, первым считается, появилась на самом деле не молекула ДНК, а молекула РНК. Если вот так вот следовать строго эволюционные вещи, то первым была как раз-таки молекула РНК, которая отличается от ДНК немного своими 3D, то есть как бы трехмерными свойствами, так и, ну, немножко там дезоксирибонуклеиновая кислота и рибонуклеиновая.
Хорошо.
Там много кислорода.
Хорошо,
хватает.
Я понял, вы атеист, ну начнем, значит,
ну,
про
я
это.
Я не совсем атеист, как бы.
То есть, ну хорошо, будем считать, что вы агностик, вы считаете, что там что-то есть, но что именно не знаете. Можно так сформулировать?
Ну, не знаю, я не уверен.
И в этом тоже. Ну, ладно. Давайте к сути.
Давайте перейдем к сути.
Геном – это последовательность неких символов.
Безусловно.
И давайте мы сейчас определимся, что уже в них расшифровали. Их ведь расшифровывают, правильно?
Мы пытаемся понять, что конкретно, как те слова, то есть те несущие смысл информации участки, какую именно информацию несут и какую функциональную роль играют. А прогресса на самом деле, ну, в последнее время исследуется достаточно много, но главное, что нам удалось понять, это, собственно, где находятся гены. И сейчас я назову некие цифры, вы будете абсолютно удивлены. На самом деле, в геноме человека только 2% – это кодирующие участки. И 98% – это то, что не кодирует. В смысле, то, что они кодируют, это не превращается потом в белок. То есть, те последовательности, которые находятся между ними, это они играют в основном регуляторную, поддерживающую, какую-то структурную роль, участвуют в различных сложных перестройках там, в процессе репликации, то есть когда там молекула ДНК удваивается, когда клетка делится, но 98% из этого как бы не становится белком.
За счет того, что ДНК регулирует возникновение белков, собственно, происходят все наши процессы в организме,
ну,
да?
Процессы в итоге, конечно же, определяют белки. Которые синтезируются по последовательности, по той информации, которая закодирована в последовательности ДНК.
А вот есть термин «мусорная ДНК», это как раз вот эти 98%, вообще это корректный термин?
Ну, это вот когда мы учились еще в университете, вот тогда и были эти 98%, назывались мусорной ДНК. На самом деле, скажем так, это исследование достаточно, ну, относительно свежее, так 5-7-летней давности. Был такой глобальный проект, который называется ENCODE, дословно по-русски это энциклопедия ДНК элементов, где массово ученые занимались исследованием того, что в принципе находится в тех некодирующих участках. И ключевой момент, что выяснили, вот как минимум 87% из них являются функциональными. Что значит функциональными? Значит, они нашли там какую-то активность на эпигеномном уровне или на уровне того, что там какие-то белки работают.
Как вы бы. Знаете, вот сейчас чуть-чуть я просто перебиваюсь, потому что пошли термины специфические.
Термины пошли, будем их как
да,
бы,
но я понимаю, что вам без терминов совсем никуда. Да, но чтобы было понятно, да, вот 2% в этой цепочке геномов – это такие запускающие, что называется, программки. Да? Вы знаете, есть у компьютерщиков такое понятие «экзешный файл», знаете, который ты нажимаешь, и он запускает вообще, чтобы вся программа запустилась и раскрылась.
Аналогия… Справедливая.
Похоже.
Экзешный
да,
файл
похоже.
Тоже не всем понятно.
Ну, знаешь, уже многим понятно. То есть, есть такое, есть 2% экзешников, которые запускают вообще всю вот эту вот цепочку, благодаря которой мы с вами в итоге разговариваем.
Да, согласен. Ну, вот экзешников где-то 2%, да. А остальное это все-таки вспомогательные файлы. Где-то там хранятся изображения, где-то еще что-то. В общем, вот
да,
все это вспомогательные.
DLL-ки такие какие-то.
Да, да, да.
Где-то там стоят, да, запускаются. Ну, это там, ладно, это уже не важно. Хорошо. Я понял. То есть, каким-то образом это выстроилось, что специальные экзешники, как бы некие участки генома, они специально запускают разворачивание всей программы, да, из нее в итоге вырастает. Что вырастает, кстати, вот из генома? Я плохо себе представляю, что это такое. Это вот такая цепочка внутри молекулы. Что это?
Из чего состоит, да, молекула?
Ну, у нас есть хромосомы, то есть, по сути, у нас молекула ДНК как бы не то чтобы одна длинная, у нас 46 хромосом в клетке.
Да.
Если клетка не половая, если клетка не половая, то их 46. Фактически у нас 46 молекул ДНК. Ну, в принципе, на самом деле, каждая 46, это вот у нас же они хромосомы спаренные, то есть, ну да, 46 таких молекулок ДНК, которые, если вместе протянуть, примерно там 3 миллиарда нуклеотидов будет. То есть 3 миллиарда маленьких структурных блоков, в которых как бы и определяют последовательности генов, а те, в свою очередь, определяют то, какие белки у нас будут как бы в организме.
А вот эти структурные блоки, они состоят из чего?
Два класса кодирующие, то есть…
Нет, я имею в виду, из какого субстрата? Это углерод?
Ну, то есть, углерод, кислород, азот, водород. Все то, что есть в органике.
Элементы, да, из которых мы все
состоим. Элементы, все, что есть вот, как бы, вот основа органической химии, вот, вот это вот оно.
Понятно, понятно. Вот сейчас, вот, когда вы сказали, я слова органическая химия очень хорошо
сразу
помню.
Сразу в школу так возвращаюсь.
По старшим
то
классам.
Есть, то есть, даже мне сложно представить, что это не какой-то микропроцессор в каждой клеточке, а это простые элементарные…
Да, просто соединенные друг с другом в определенной последовательности. Вот
хорошо. Я понимаю, что в этой последовательности, ну, скажем так, закодирована некоторая история. Вот если мы возьмем какую-нибудь вот такую молекулу, да, то там закодировано, что будет вот такая замечательная девушка Ася. С нами сидеть, и у нее будут вот такие глаза, волосы там и все такое прочее.
Безусловно. Вот
или будет, будет, ну, или я такой, не очень. Не такой, Дмитрий, вовсе не с такими глазами.
Чуть-чуть на себя одеяло перетяну. А вот с чем связано то, что, например, волосы у меня были до подросткового периода прямые, а потом они начали виться. Это как
тоже
понять?
Тоже генетически.
А что это значит? Что какой-то ген спал, а потом проявился?
Ну… Какой-то ген спал, какой-то проявился. В конкретном случае с вашими волосами я не могу дать экспертную оценку, как бы их не исследовал. Ну, в целом, как бы, да. Такое, ну, вполне нормально. В процессе развития у нас какие-то гены активируются, какие-то гены уменьшают свою активность. Это нормально.
Принципе, а может, у них мутации происходят по ходу?
Ну,
может?
Не во всех же сразу волосах. Мутация – это процесс случайный. И мутация…
То есть, 2-3 волосика закудрявились, тогда мутация?
Ну, 1-2, третий уже маловероятно.
Да, то так.
Так что, как бы, вот так, да. То есть, мутации здесь в этом случае однозначно отметаем.
Понятно. То есть, в какой-то момент какая-то цепочка генов заснула, в какой-то момент она проснулась.
Да.
Назовем это так.
Да, у нас, вот смотрите, вообще у нас во всех клетках, ну, кроме там лейкоцитов, например, которые иммунные клетки, у нас молекула ДНК везде одинаковая, но клетки разные. То есть у нас есть сердечные, нервные, эпителиальные клетки. Функциональные свойства у них абсолютно разные. Белки, которые в них преобладают,
кожа абсолютно
и разные.
И слизистая,
но ДНК
это
абсолютно
вещи.
Одинаковые. Вот именно вот тот кусок, вот эти те 98%, которые мы считали раньше мусорными, они в принципе на самом деле играют ключевую роль в том, чтобы сформировать вот это многообразие всех клеток в нашем организме. Они запускают ту точную программу, которая определенные гены в нужные моменты времени в нашем развитии активирует. Ну, там я имею в виду, что эмбриональное развитие, то есть когда
ну,
формируется
понятно,
все.
Да.
активирует определенные гены, подавляет, в итоге у нас формируется многообразие клеток. Процесс очень точный, очень отточенный, грубо говоря. То есть, если взять, пересадить, и снова получится...
Ну, как вы знаете, вот все подростки в 14 лет начинают сбрыкивать. Знаете, вот есть такой как бы любопытный пример.
Генетически детерминированный,
да. Да.
А все-таки мы все отличаемся по каким-то генам? Или у кого-то просто они спят, у кого-то не активны? Потому что мы все одна особь, ну, по сути, одного типа, одинаково функционируем, одинаково работаем.
Вот если мы возьмем вот все, вот как я сказал, там 3 миллиарда нуклеотидов, есть у нас последовательность ДНК тотально упрощенно, так вот, скажем, примерно 3 миллиарда, такого порядка цифры. Вот если сравнить, ну, меня вот со вторым ведущим, поскольку он может с коллегой, поскольку он мужского пола, так проще сравнивать, но между нами отличие будет. Я сотые, а то и миллион, а то и тысячные доли процента.
Это вот те единичные гены, которые отвечают за цвет волос, цвет
глаз? Да не гены будут даже отличаться, а небольшие замены в генах и в некодирующих тех участках, в те 98, тоже будут определенные отличия. Вот как бы и все на самом деле.
Любопытно. Очень
интересно.
Любопытно. Хорошо, Дмитрий.
Я скажу даже больше. Возьмем, допустим, человека и шимпанзе.
Да.
Вот отличия будут на самом деле, сейчас скажу... 39% генов, их у нас примерно 25 тысяч человек, вообще идентичны будут.
Uh-huh.
В остальных максимум у нас будет, ну, где-то там одна, две две как бы не синонимичные, то есть те, которые изменят аминокислоты в белке, то есть во всем белке, который там есть, вот одна на белок, то есть одна на ген замена будет, то есть очень-очень мало.
Вы доказываете сейчас своими словами горькую гипотезу Дарвина о том, что мы произошли от обезьян.
Ну, наверное, да.
Сказал Дмитрий, почти заплакал. Ну ладно, продолжаем разговор.
Ну, ведь мы ушли дальше, чем обезьяны.
Да, да, по-серьезно, по-серьезно. Тем не менее, очень интересно вы рассказываете эту историю. Давайте, что вот интересует обычных простых людей? Благодаря тому, что вы уже расшифровали в этом коде, а вы уже почти расшифровали, ну, насколько расшифровали в процентах? Вот?
А мы не знаем предела, вот в этом-то и проблема.
Ух ты!
А, то есть эти 98,2 – это от общего числа расшифрованного материала,
вот эти, да? 98,2, ну, это мы знаем последовательность. Понимаете, мы получили, мы нашли древний египетский текст, мы видим, что там вот где-то
на одной
аисты,
скале, а еще скал много, да может быть?
Мы нашли древний египетский текст, но мы не понимаем, что он значит. Мы узнали,
может,
что
там стихи, может, ругаются.
Мы узнали, что вот этот символ size там что-то вот означает, и вот этот символ, мы вот знаем, что это примерно Солнце, а вот это Луна, а вот все, что остальное между ними, и как они связаны, как они вот это мы не знаем.
Фраза «расшифрованный геном» звучит громко, да?
Да, безусловно. Давайте немного ударимся в историю. Когда-то это началось, далекие 80-е, на самом деле. Между прочим, Советский Союз тогда еще тоже принимал участие в этом международном проекте. Тогда появился проект «Геном человека». СССР. Со стороны СССР эту работу возглавил Институт молекулярной биологии, который называется Вавилова-32, я там когда-то просто работал. Нам досталась не одна из самых больших хромосом, там то ли 18-я, то ли 21-я, могу запамятовать. Но потом деньги кончились, и наше участие в этом международном проекте закончилось. То есть где-то в 2000, там, в начале нулевых вышел, грубо говоря, так называемый первый драфт, то есть первый черновик генома человека. И... вот с тех пор было отсеквенировано, вот тогда взяли за секвенирование, если я правильно помню, там несколько геномов, один, там, два европейца.
Секвенирование, возможно. Мы уточним, это размечивание.
Это определение вот той последовательности вот этих четырех букв в трех в строке символов длиной в 3 миллиарда. И вот, в общем, тогда взяли там несколько европейцев, одного, по-моему, азиата, то есть несколько человек секвенировали. И потом с тех пор, то есть на сегодняшний момент отсеквенировано, ну, порядка, ну, я так боюсь прикинуть, под сотню тысяч, наверное, тотально геномов, ну, я, может, сотню тысяч загнул, 10 тысяч, наверное, геномов, я думаю, будет, скажем так, вот отсеквенировано разных видов, разных людей.
Людей и животных или просто только людей?
Нет, только людей даже взять, а только людей. Более того, там во многих случаях это померено там... не только люди, не только как бы нормальная ткань, но взят, например, раковая опухоль того же человека, то есть это здоровая ткань, и раковая опухоль, чтобы сравнить,
что... как изменился код?
Да, что изменилось? Где те изменения, которые есть в раке, которых нет?
Вы знаете, мы к раку чуть-чуть попозже перейдем, просто чтобы это отдельная тема, очень интересная сама по себе. А вот я сейчас, что называется, вернусь чуть-чуть к расшифровке той самой. Да, вот я себе наглядно представляю такой, знаете, участок каменной скалы, на ней выбиты иероглифы, довольно много, почти 3 миллиарда, представляете, да?
Такая китайская стена.
Да, большая протяженность. Кстати, египетские иероглифы когда-то ведь были расшифрованы, как вы знаете.
Да.
Да. Так вот, ну мы к вашим иероглифам. И вот вы, что называется, пытаетесь каждый из этих участков перевести на наш человеческий язык. Вы сказали, что есть как бы четыре основные, что называется, символа. Угу. Четыре символа, да, которыми вы оперируете, да, в этой цепочке. Да? Да. А что они означают? Откуда они, как вы их вообще определили, что их четыре этих символа?
Это четыре минимальных так, единицы структурных блока молекулы ДНК, которые соединяются с собой через определенные там ковалентные связи, и так они друг за другом выстраиваются в длинный полимер.
Угу. Цепочка образуется.
Цепочка, да, образует цепочку. У нее там ввиду того, как они расположились, там, грубо говоря, у нее формируется там определенная трехмерная структура. Там, это как бы уже там другой уровень иерархии сигнала, грубо говоря, его кодировки. Ну, грубо говоря, у нее есть своя пространственная организация, угу, в этой цепочке. Но ключевую роль, то, что определяет отличие вас, меня и нас вообще всех в целом от каких-то животных, там, например, это все же как бы работа белков в итоге. И тут два аспекта играют роль. Первое – это то, какой белок, то есть, ну, в смысле, то, какая последовательность аминокислот в белке с гена считалась. И второй момент – это количественный. То есть, просто два фактора сошлись вместе – качество и количество.
Ну, то есть, за цвет глаз и за волосяной покров отвечает все-таки ген или тот белок, который, ну, образовался?
В конечном счете белок. Ген. То есть, если у вас последовательность вот гена будет нормальной, но по каким-то, вот мы создадим искусственные условия, и, допустим, мы будем убирать белок, ну, то как бы у вас либо цвет волос сменится, либо их количество на голове.
А может, вообще не будет. Да, я понял, да. Ну, в общем, тут пока с экспериментами не очень. Хорошо, хорошо. Вы знаете, мне интересуют сразу такие практические вопросы, хотя они, может быть, не практические. И вы знаете, я где-то то ли читал, то ли слышал, что посредством всяческого анализа генома человека выяснилось, что 6% генов у нас неандертальцев. Угу. То есть, мы, очевидно, наши предки с ними имели какие-то близкие отношения.
Ну,
я извиняюсь, конечно, я не присутствовал, но тем не менее.
Мы все поняли, о чем будет речь, так все нормально.
Так вот, скажите, пожалуйста, мы можем действительно расшифровать всю, ну, скажем так, генеалогию каждого человека? Когда-то я наткнулся на любопытную цифру. Вот если мы возьмем срез, допустим, на территории нашей страны, угу, и возьмем 1500 год. 1500 год. То каждый из нас с вами есть около 70 миллионов родственников.
Угу.
Ну, вот просто по этой цепочке. Мы ведь, я вам сейчас всех обрадую, мы наследники выживших.
Ну, к счастью, да.
Да, понимаете, да? Да, и вот у каждого из нас есть 70 миллионов родственников. Представляете, довольно много, половина населения просто сегодняшней России. И что, мы можем вот всех просчитать вот там до самого конца? Или еще нет? Вот скажите.
Не, вот эту задачу, в принципе, я думаю, что мы можем достаточно неплохо решить, если у нас будет последовательности всех.
Если мы все 70 миллионов возьмем и прочитаем.
Если мы прочитаем, как бы не 70 миллионов, а вот наши 146 миллионов, допустим, в Российской Федерации, ну, там 111, там, допустим, этнического русского населения, неважно, мы их прочитаем, мы сможем установить, грубо говоря, ближайший к каждому, установить последовательность, как бы, ну, грубо говоря, то, чем они вот.
Понимаете, Дмитрий, мы с вами, может быть, родственники, просто там, ну, 5 веков – это не так уж много.
Ну, наверняка где-то что-то было там.
Ну, раз мы выжили.
Где-то кто-то с кем-то.
Где-то, да.
Очень любопытно. Вернемся еще раз к расшифровке. Как вы вообще расшифровываете физически? Как это происходит?
Физически? Ну, в общем, физически это примерно следующее. Там происходит такая вещь. Мы готовим препарат, взяли кучу клеток, выделили из них имеющиеся в них ДНК, и, в общем, там дальше запустили определенную реакцию ферментом, которая называется полимераза, которая делает много копий молекулы нашей ДНК. И добавили в этот раствор как бы кучу вот этих вот мононуклеотидов, то есть, я сказал, он состоит из 4 букв, то есть 4 нуклеотидов. Мы добавили их много единичных в составе, и, грубо говоря, фермент, используя ДНК наша, которая есть как матрицу, синтезирует короткие фрагменты в специальной машине, где там достаточно тонкий технологический процесс устроен, там физико-химический, грубо говоря, как это прикреплено, там, он синтезирует последовательности определенной там до какой-то там длины, насколько он там успевает, грубо говоря, сделать. Это зависит уже как бы от машины, которую мы используем. И вот так это определяется. Я могу там рассказать историю, как это определялось во времена там, когда этот метод только появился. Сейчас это высокотехнологичное развитие, которое позволяет это сделать все. Ну, грубо говоря, геном, знаете, сколько читали как бы человек? Вот если читать тем методом, вот мы читали тот геном примерно лет 10-15, грубо говоря. А в этой машине мы можем прочитать этот геном, ну, за сутки.
Одного человека?
Ну, да, условно одного. Всем миром этот проект стоил там, ну, сами понимаете, сколько сотен миллионов долларов. А сейчас это можно сделать за, ну, 1500-2000 долларов примерно за одну ночь.
Ну, технологии растут, и можно вообще собственный геном весь узнать.
Ну, у меня даже есть друзья, которые отсеквенировали свой собственный геном.
То есть, если я захочу, мне сегодня кто-то сможет предоставить услугу расшифровать мой геном за 10
долларов? Да, мы не будем заниматься рекламой, после эфира могу назвать места.
Хорошо, у нас перерывчик сейчас небольшой. Друзья, на одну минуту мы прерываемся. Представляете, какая захватывающая история. Наконец-таки мы добрались до кода, который нам прописали в небесной канцелярии. Оставайтесь с нами.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Мы продолжаем передачу «Медицина будущего». Говорим сегодня про геном. В гостях Дмитрий Светличный. И мы закончили на том, что можно ли мне или любому человеку, кто захочет, расшифровать геном?
Можно. Услуги предоставляются как на коммерческом уровне.
Так и на личном, я понял. Но вопрос все-таки, который беспокоит. Вы знаете, вот вы привели очень хорошую такую аналогию о том, что это большой довольно текст, написанный чем-то похожим на арабские, на египетские иероглифы. И вот эту, условно говоря, фотографию вот этого текста с египетскими иероглифами вы выдать можете. Но что там написано, вы знаете?
Что написано? Мы можем указать небольшое количество участков, про которые мы что-то знаем.
Угу. Более того, вот этот иероглиф значит дохлую рыбу,
вот,
например.
Я бы даже сказал так, вот эти иероглифы вместе, вот это так, они значат вот то-то. Более того, можем сказать, а знаете, в мире уже вы же не первый, кого секвенировали.
Ага.
В мире секвенировали вот столько людей. А вот из этих секвенированных, вот если у вас вот этот иероглиф, а на его месте находится другой, вот в этом участке, то в 5% случаев, например, это было там, не знаю, у людей, там, у кого есть шизофрения, или там чаще встречался рак почек, например, вот это можно сказать. Или вот этот иероглиф, там, он был связан там, с такой-то специфической чувствительностью к какому-то фармпрепарату, известному на рынке, вот у такой-то доли людей. Вот это можно сказать.
Понятно. Но это вы уже как бы к этим иероглифам в каком-то смысле привязываете статистику медицинскую.
Статистику, да. К сожалению, это пока единственный метод работы. Единственное, что можно вот пока удается в мире делать, это получать вот эти последовательности среди многого количества людей, и зная фенотип, зная какие-то истории этих людей, то есть в смысле, что этот болел тем-то, этот умер от того-то, у этого было, ну, дополнительную информацию какую-то, можно пытаться вот провести ассоциацию между иероглифом в конкретном месте и тем состоянием, которое у него было, статистическую взаимосвязь найти. Вот это можно пока сделать.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас мы перейдем к самой важной точки, да, чего человек хочет. Он хочет, чтобы там где-нибудь нажали на какие-то точки, и он не болел. Уже можно корректировать геном таким образом, чтобы, например, предотвратить какое-то заболевание?
Случаи есть,
так.
Они имеются. В принципе, достаточно перспективное направление. Оно называется в основном метагенной терапией, достаточно перспективно. Считается, так скажем, ну, появилась она относительно давно, но чтобы выйти вот на рыночную составляющую и использоваться уже применительно к лечению человеческих заболеваний, то это, в принципе, бум был, считается, примерно год так 2017. Лидирующий государством, кто больше всего как бы имеет в этом плане, это США, и один из лидеров, в принципе, это будет удивительно, это Южная Корея, например, на рынке разработок. Есть там как бы поменьше в европейских странах, А Российская Федерация представлена примерно единственным препаратом, который там был от атеросклероза нижних конечностей, зарегистрирован, это примерно 2013 год.
Вроде... Да, что, тоже на уровне генома как воздействует этот препарат?
Ну, метод генотерапии, в чем они предполагают? Давайте концептуально. Вот мы знаем, вот есть... сложные случаи, так скажем, вот есть большинство признаков, которые есть у человека, они полигенны. Вопрос, почему это происходит?
Что такое полигенны?
Это значит, много генов отвечает за какой-то признак. Вот была такая старая гипотеза еще там в учебниках, когда я учился, там один ген, один признак. Но это не так. Много генов, какой-то признак на самом деле.
И их соотношение еще при этом тоже
их
может вместе, влиять.
То, как они работают, их там, грубо говоря, комбинаторные взаимодействия между ними. То почему это происходит? Ответ очень простой. Это все для надежности.
Угу. Дублирующие системы стоят.
Дублирующие системы, многократно дублирующие системы. Есть некоторые заболевания, которые все же моногенны. Это меньшинство. Вот сейчас с гемофилией, например, да.
Несвертываемость.
Да, там, допустим, тот же муковисцидоз, если я там правильно помню, там в большинстве случаев все же один ген. И вот для многих случаев, конкретно для моногенных заболеваний, вот это стараются возможность есть исправить. В чем суть? У нас есть одна или две копии патологического гена в клетке. То есть, как бы мы бываем, у нас же...
Потенциально.
У нас же хромосом, они же парный набор, то есть 46, 23 парных. В общем, у нас две копии есть, поломана может быть одна или две. Ну, вот... Старая такая школа, там аутосомно-доминантные, рецессивные признаки, там все, может, помнить со школьных уроков биологии.
Это никто не помнит.
Нет, там можно доминировать, а можно, значит, наоборот.
Все верно.
Да, вот черные волосы доминируют, и значит.
Да, темные глаза там тоже как бы доминируют.
Да, да, да.
Вот это все есть. Можно исправить, что это значит? Это значит внести в клетку либо здоровый ген и заставить клетку продуцировать здоровый белок. То есть. То, чего нам не хватает, например. Либо можно попытаться увеличить количество. Сейчас расскажу некие там кейс-стадии. Ну, вот, в частности, там, что касается гемофилии, некоторых случаев там муковисцидоза, на это как бы есть зарегистрированный препарат. Вообще, в чем проблема вот этих штук? Во-первых, это как бы, ну, это сильно редкие болезни. В чем вообще проблема в этой отрасли? Это то, что мы научились пока немного делать с помощью вот, генотерапии. То есть, вводить там, создавать геноинженерную конструкцию с помощью вирусов, доставлять этот материал в клетки, где он как бы там либо внедряется в геном, либо там, например...
И что, стопроцентное попадание всегда?
Не всегда. В общем, тут еще проблема, может быть, попадание не в то место или еще что-то. Вирус сам по себе представляет определенную токсичность. Там, как бы, как у любого лекарственного препарата, есть побочные эффекты. Где-то печень хворает, где-то еще
а
что-то.
А в какое количество клеток нужно вирус запустить?
Смотря что у вас как бы поломано.
Ну, гемофилия.
Ну, в клеток во много количество клеток нужно
как
запустить.
Как это осуществить?
Банальный там, да, еще пример, там пытаются разрабатывать препараты для лечения болезни Паркинсона, когда у нас недостаточно дофамина в черной субстанции. Проблема в том, что как бы там болезни Паркинсона, те нейроны, которые вырабатывают дофамин, они гибнут, они пытаются заставить другие нейроны, которые выжили, продуцировать как бы дофамин. В общем, пытаются много чего сделать, но суть в том, что большинство случаев этих заболеваний, они достаточно редкие. Фармкомпании, которые пытаются выйти на рынок, они вынуждены делать препарат достаточно дорогим, иначе как бы все эти исследования, они не будут окупаться. Mm-hmm. То есть, клиентов мало, аспирин покупает, не знаю, каждый второй, а такая нужна, там, не знаю,
это
каждому 10 тысяч.
Это сейчас про генную инженерию, да, говоришь?
Да, это мы говорим сейчас про генную терапию конкретно в частности. Ну, там классический пример, нидерландский стартап, который выпустил прекрасный препарат, который лечил там, я уже не помню, какое заболевание, там он стоил лечение там несколько миллионов долларов, и у них там за все это время купил один или два человека, но он провалился, потому что их многомиллионные инвестиции просто пропали.
Так понятно, что... понятно, понятно. Хотя, вы знаете, что непонятно? Про горе фармкомпании я им, конечно, сочувствую, да, но по-настоящему разделить не могу. А вот ужас перед врачебной ошибкой я, честно говоря, разделить могу. Вы знаете, когда вы сейчас рассказывали так достаточно убедительно про то, как вы расшифровали, ну не вы конкретно, ваши коллеги по цеху расшифровали и разобрались с большими участками тайн, ну скажем, вот этого кода человека, да, я вот так его называю для общего понятия. Я вдруг вспомнил, знаете, вот такая была когда-то байка, очевидно, про Авиценну, которую им все восхищались как выдающимся врачом, он легендарным был сейчас при жизни. Вот. А он в ответ на эти восхищения сказал, вы знаете, на каком сейчас месте находится наука. Вот представьте, что вы засунули руку, значит, в щель забора, и там стоит осел. Вы его взяли за хвост и дернули. Осел заорал. Вы еще раз дернули, он еще раз заорал. И вот вы думаете, что вы уже научились управлять, собственно, этим ослом.
На самом деле мы научились только дергать осла.
Да. И в любой момент он может брыкнуть и убежать. А то еще дать копытами по руке. Вот ваше убеждение, мы уже перешли эту стадию.
Да нет, походу мы все еще дергаем осла за хвост.
Правда? Хотелось бы от вас-то услышать как раз не это.
Мы научились еще отличать тот момент, когда мы дергаем осла за хвост и узнавать по вот этому хвосту, например, насколько он там гладкий, мягкий и так далее. Чуть-чуть побольше. На самом деле мы ушли не очень далеко, и это печально.
Зато правду вы сейчас сказали, да?
Дмитрий, а на данный момент процесс изучения генома – это все-таки больше интерес? Или есть уже у вас какие-то понимания, для чего это нужно делать?
Безусловно, понимание есть. Пытаются применять и в диагностике, и в персонализированной медицине. На самом деле, и в то же время персональных данных, грубо говоря, тоже там этом массово имеется определенная законодательная основа в этом. Сейчас только представьте, сейчас куча людей пытаются в той или иной степени определять последовательность там своего ДНК. Как я сказал, мой товарищ заказал секвенирование генома в коммерческой компании и получил на выходе результат.
А что он, кстати, я захотел еще тогда спросить.
Что он получил?
Да, что он получил?
Если вы это сделаете, вы получите, смотря что вы закажете. Он заказал получить файл на флешке, он заказал получить файл, который он решил проанализировать сам. Он решил сделать ту работу, которой я занимаюсь, грубо говоря, как биоинформатик.
Настоящий египтолог. В кавычках.
Как настоящий, да, египтолог. Он получил файл, вы можете, грубо говоря, обратиться, есть разные сервисы, один из самых популярных, там это международный, это 23andMe, например, многие слышали. Там он заплатил большие деньги за весь геном, там сделают расшифровку маленьких кусочков генома, про которые более-менее что-то известно.
Что это даст?
В каком виде это расшифровка? Да.
Вот это будет у вас, если я правильно, я никогда сам не делал, будет у вас, как товарищ, который делал, у вас будет там веб-страничка, и там будет написано, что вот у вас там такая-то предрасположенность к такому-то заболеванию.
23%. Ну и что мне этого значит?
Плохо спать просто все будем.
Да. У вас 23% предрасположенности к бессоннице. И ты вот зависаешь на этом утверждении.
Что для вас это значит? Это каждый сам решает, что для него это значит.
На сегодняшний момент те достижения в генной инженерии, которые существуют, они в каких областях прям конкретно уже применяются?
Давайте расскажу пример тоже. У нас тут прям такой американский вечер, мы все personal stories рассказываем. Моя коллега, вот у нее была беременность, и возникло подозрение, что вот плод имеет патологию внутриутробного развития. И было произведено неинвазивное, то есть взяли ее кровь и посмотрели последовательность, грубо говоря, ДНК, нашли там те части, которые, это грубо говоря, там упрощаю сильно процесс, которые, грубо говоря, принадлежат ребенку, то есть ДНК не только ее, но ее ребенка, и установили, что никакого синдрома Дауна или каких-то других там хромосомных патологий у него нет, и можно продолжать беременность. Девушка родила через определенное время здорового
это
малыша.
Это из эритроцитов?
Нет, не из эритроцитов, просто из крови.
А ДНК взяли свободно у нас в крови циркулирует?
Даже плод, клетки попадают в общий кровоток материнский. Поэтому
их можно отследить.
То есть, если раньше это была, допустим, такая тяжелая процедура амниоцентеза.
А что это такое?
Это когда иголкой протыкают плодный пузырь, да. То вот сейчас это совершенно не так. Это, к сожалению, во многих местах по-прежнему протыкают, но можно, есть возможность сделать неинвазивно. Представляете, мы шагнули. Какие еще другие вещи проходятся, где это применяется? У вас, не у вас, к счастью, онкология. Мы все знаем такую проблему.
Мы хотели про онкологию поговорить отдельно.
Мы знаем такую проблему, как резистентность к химиотерапии.
Устойчивость.
Да, устойчивость к химиотерапии. Как это происходит? Это происходит в процессе, грубо говоря, опухоль тоже претерпевает определенную свою эволюцию, только идет этот все процесс гораздо быстрее, и мы хотим расшифровать опухоль или какие-то участки, которые определяют устойчивость к терапии, делать определенный другой анализ активности генов, не будем вдаваться в детали этого дела, где попытаемся ответить на вопрос, вот у этого пациента, конкретно с его опухолевым состоянием, какую терапию наиболее оптимально выбрать для того, чтобы получить как бы результат максимальной эффективности.
То есть опухоль – самообучающаяся система?
Ну, в принципе, да, опухоль как бы весьма неплохо адаптируется к терапии, это все это факт, да. То есть мы хотим вот такие вещи узнать. Это
я правильно понимаю, что вы можете взять, ну, условно говоря, на анализ геном опухоли, геном как бы нормальной ткани, их сравнить?
В некоторых случаях, не во всех, но мы можем, да даже не надо нормальную ткань, просто ткань опухоли.
Угу.
И можно сравнить, попытаться сделать определенное как бы компьютерное предсказание по результатам вот этой расшифровки, какие препараты, желательно какую комбинацию препаратов можно выбрать. Следует выбрать конкретно для данного пациента, чтобы не терять ценное время зря, чтобы не лечить пациента тем, что ему как бы не нужно, не показано и вредно. Как
скажите, пожалуйста,
такие вещи уже становятся реальностью.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой еще вопрос. Но ведь эти базы данных, они находятся сейчас в разных странах, правильно? Это разные медицинские центры владеют вот такой информацией. Это очень важная статистика, что если у тебя, значит, в коде прописано вот это, то одно дело, там есть эксперименты на 10, например, пациентах, а другое дело на 10 тысячах. Это совершенно разная как бы вероятность, да, там, твоей личной, там, твоего личного выздоровления. Как вот сейчас эти базы, они как-то друг с другом корреспондируют, я имею в виду базы экспериментальные?
Тут можно выделить две части. Вот первая часть, про которую я говорил, это больше стараются предоставлять сервис на уровне каких-то определенных там компаний, стартапов, грубо говоря, в основном европейских, американских, по вот определению устойчивости к химиотерапии. Как я сказал, там примерно 10 тысяч геномов тотально по всему миру там отсеквенированы. Все эти данные, если это отсеквенировано с научной целью, то есть определенные там подписанные этические штуки, потому что как бы люди, ну, по последовательности ДНК можно идентифицировать человека, грубо говоря, человек хочет быть защищен, если как бы этические нормы там соответствующим образом договоренности соблюдены с человеком, то эти данные, эти результаты становятся публично доступны. Если это все было сделано там, грубо говоря, в университетских учебных целях, в академических целях, то все эти результаты становятся доступными. Доступ не каждый человек может получить, то есть, грубо говоря, есть там, допустим, данные так называемого глобального консорциума TCGA, The Cancer Genome Atlas, это где секвенировали геномы раковых опухолей. Я вот просто, как человек с улицы, я могу получить информацию через их сайт только к верхушке. Вот если хочу получить данные непосредственно сами геномы отсеквенированные, саму последовательность, то это как бы достаточно сложная процедура, я должен подтвердить аффилиацию к вузу, там, например. То есть как бы это защита данных человека, который болел, болеет.
Персональных данных.
Да, это защита просто как бы персональных геномных данных конкретного человека. Это все становится доступным, любой ученый может взять, сделать, проверить, не ученый, как бы, ну, грубо говоря, это делается специально публично доступно, потому что, ну, у нас, грубо говоря, гораздо больше данных, чем понимание о них, и поэтому как бы глобальными...
Иероглифов много, а что они значат?
А что они значат, как бы понимания мало, да. Поэтому все доступно. То есть данные, полученные там в Америке, спокойно обрабатывают ученые из России и получают к ним доступ, как бы американцы не против. Делится информацией.
Я вот сейчас, знаете, у нас передача подходит к концу, но я в самом начале я вам задал такой провокационный вопрос вам как ученому. Не религиозный, не философский. Зачем? Я, вы знаете, о религии спорить это бессмысленно. Я скорее философский вопрос. Вот смотрите, ведь каким-то образом весь этот код сформировался. Мы не знаем, да, каким, я так понимаю, или уже знаем все-таки.
Ну,
вот скажите. Можно ли бы сейчас, вот, допустим, мы возьмем условную амебу, да, и вот из нее попробуем просчитать вероятность появления, вот, например, Анастасии. Такой вот.
Мы не знаем условия, да, мы можем моделировать разные условия.
Да, и хватит ли времени существования Вселенной, чтобы путь кодирования от амебы к Насте хватило этого времени?
Хватило же когда-то, правильно?
А может и нет, а может нет.
Однозначно может... хватило, ведь динозавры тоже были, кстати, у них тоже была ДНК.
Но при чем тут динозавры? Динозавры себе это совершенно в другом месте. Это в Кисловодске совершенно у тети Сони. Я всю цепочку хочу понять. Она ведь каким-то образом изменялась и по времени выстраивалась. И теперь мы имеем очень сложную, настолько сложную, что мы даже не можем понять, что...
Я приведу сейчас такую аналогию вот здесь. И вот здесь я бросаю камень отсюда сюда. У меня есть начальная точка и конечная. Вот у вас есть начальная амеба и конечная ось. Путь, по которому сюда можно прийти, их вообще множество, да? Бесконечно много путей, к которым туда можно прийти. Так что...
У нас не было, по-моему, промежуточных видов.
у человека и амебы, да ну, много кого.
Теория эволюции.
Ну, я тебя огорчу, были.
Поэтому, как бы, вы пытаетесь решить такую достаточно сложную задачу.
Я понимаю, что это не вопрос трех минут, да.
Между прочим, если честно, задача от Аси обратно к амебе и все промежутки узнать, это еще сложнее математически.
Mm-hmm.
Так что, как бы, вот, если так решать.
Даже если ее не жарить в печи с 1000 там, знаешь, градусами.
Это будет еще сложнее.
Понятно. Так что, Ася, не волнуйся, это у нас гипотетически.
Я обрадовалась, что недостаточно сложно в амебу превратиться.
А оказалось обратно еще сложнее, да?
Не бойся, не волнуйся, это шутка. Ок, послушайте, какая интересная какая тема. И самое главное, что вы стоите на самом. В самом фактически начале вот этого открытия, ведь она может привести к загадочным вещам, не побоюсь этого слова.
Мы меняемся очень быстро, то есть когда я учился по учебникам, там еще было написано эгоистическая ДНК, мои соболезнования текущим поколениям, потому что то, что написано в их учебниках, устареет еще быстрее, чем те, по которым учился я. Если я не ошибаюсь, то примерно, допустим, Соединенные Штаты 70% научного бюджета тратится на исследование живых систем, то есть, в принципе, на биологию. Это одна из самых активно развивающихся дисциплин сейчас в мире.
А почему эгоистичная ДНК?
Эгоистичная? Потому что мы думали, что мы 98% в геноме таскаем за собой, реплицируем, храним, репарируем, в смысле, восстанавливаем от мутаций и так далее, просто зазря таскаем с собой. Оказалось, не зазря. Много там чего, что играет, как бы, большую роль.
Великолепно. Да, послушайте, действительно, объем знаний ведь увеличивается там за год-два, то есть мы вот мяукнуть не успеешь, уже все открыто будет.
Будем надеяться, что побыстрее все же процесс будет двигаться.
Друзья, наша программа подошла к концу, естественно, мы не смогли все обсудить, потому что тема огромная, глубокая, но, по крайней мере, общее представление мы, что называется, получили. А главное, мы все ужасно заинтригованы, что же там в этом списке иероглифов написано. Очень хочется узнать,
правда? Мы хотим с вами попрощаться. Дмитрию пожелать удачи, творческих успехов вам и всем генетикам нашей планеты. С вами была передача «Медицина будущего». Говорили сегодня о геноме. Всем здоровья, не болейте. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.